Это был выпуск «Последних известий». Его представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Контртеррористическая операция в Ингушетии совпала по времени с планами провести митинг протеста против коррупции и произвола местных властей. В Восточно-Китайском море продолжаются поиски корабля, шедшего из находки в Гонконг. В Самаре открыт памятник Владимиру Высоцкому в день его 70-летия. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, на части территории Ингушетии силовые подразделения проводят контртеррористическую операцию. Представители Республиканского управления ФСБ заявляют, что располагают сведениями о подготовке терактов. Однако любопытно, что операция была объявлена накануне проведения в Назране массового митинга протеста против коррупции и произвола местных властей. Ингушская оппозиция считает, что таким образом власти пытаются сорвать акцию, намеченную на 26 января. Рассказывает Олег Кусов.
Согласно федеральному закону о противодействии терроризму, силовые подразделения имеют право ограничивать доступ граждан и транспортных средств в зону контртеррористической операции, проводить досмотр людей, транспортных средств и грузов. Специальный режим действует с сегодняшнего дня в ряде районов Назрани, Магати, а также в окрестностях станицы Нестеровская. Наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов попытался взять комментарий по этому поводу у представителей силовых структур. В МВД Ингушетии ему ничего сказать не смогли. Представитель ФСБ зачитал по телефону официальное сообщение.
Заявление у ФСБ о зоне контртеррористической операции в некоторых частях Ингушетии было неожиданным для других местных силовых структур. В МВД республики вообще не знали о том, что объявлена зона КТО. Разъяснение к этому дали лишь пресс-службе оперативного штаба у ФСБ по Ингушетии.
Обстановка в республике Ингушетия продолжает оставаться сложной. Управление ФСБ России по республике Ингушетия имеет информацию о том, что в местах массового скопления людей на территории республики членами банд подполья готовятся террористические акты, нападения на здания административных органов республики, провоцирование вооруженных столкновений с органами правопорядка. В последнее время в республике Ингушетия участились случаи обстрелов военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и граждан республики. Имел место самоподрыв, начиненного самодельным взрывным устройством автомобиля, который мог быть использован для совершения террористического акта.
О сложной обстановке в республике говорил в беседе со мной сенатор от Ингушетии Исаак Остоев.
Произошло, потому что, как все мы знаем, в последнее время на территории Ингушской республики имеют место проявления террористического характера. В связи с тем, что еще плюс ко всему этому объявлен митинг какое-то проведение для того, чтобы не допустить совершения каких-либо террористического характера проявлений в период скопления людей митинга, они приняли меры обезопасить население. Ничего другого там не происходит. Это явление обычной ситуации, там контролируемое.
Один из организаторов оппозиционного митинга, владелец интернет-сайта ingushetia.ru Магомед Евлоев, утверждает, что силовая операция на части территории республики объявлена с целью сорвать проведение массовой акции протеста.
У нас есть основания полагать, что власти Ингушетии готовят разгон митинга, потому что вчера из Нальчика прибыли колонны около 100 грузовиков с войсками. Из Грозного Ханкалы направились колонны, едут с БТРами, танками в сторону Назрани. Вот у нас есть информация из Грозного, нам сообщили. Кроме этого, мобилизованы другие внутренние войсковые соединения, все приведены в боевую готовность, как будто мирные люди представляют опасность. Если бы они так же мобилизовались, когда реально боевики нападают на республику, тогда понятно, но вот против мирных людей, если идет такая мобилизация, это говорит о том, что власти боятся только за свою кормушку, за свои должности, за свои положения. Если митинг будет разогнан или будет попытка разгона, я боюсь, что на Назране начнется кровопролитие и развернутся уличные бои.
Оппозиционеры собираются провести митинг под лозунгами в поддержку курса Владимира Путина. Но при этом выступающие, как подчеркивают организаторы акции протеста, намерены жестко критиковать республиканское руководство. Член Совета Федерации от Ингушетии Исаак Остоев считает, что свое отношение к курсу Путина жители республики уже выразили 2 декабря в ходе минувших парламентских выборов.
Магомед Евлоев и ряд лиц других, которые действительно будоражат население. Какой митинг? Вы знаете, как назван этот митинг? Он назван в поддержку курса Владимира Путина. Какой митинг нужно проводить для курса Путина, когда Ингушетия буквально месяц назад проголосовала за курс Путина в числе самых высоких стандартов, то есть третий или четвертый в России по численности, которые поддержали своим голосованием Ингушская республика, его население, курс Путина. Для чего теперь делать поддержку Путина курса, митинг в Ингушетии в столь непростое время, с нашим соседством, с общей ситуацией на Северном Кавказе?
К прошедшей в республике по инициативе интернет-сайта ingushetia.ru акции «Я не голосовал» Исаак Остоев относится резко отрицательно.
Сколько я существую, я знаю какие-либо, может быть, отклонения, нарушения. Любых, будь то местные выборы, федеральные, региональные, имеют место. Это звенья одной цепи, выстроенной определенным кругом лиц для дестабилизации обстановки в этой республике. Коль скоро ситуация выдавили этих людей из Чечни, они здесь обосновались, к ним примкнулись и те, которые оказались сегодня не у власти, которые говорят себе, чем хуже, тем лучше. Поэтому и Евлоевли, который открыл этот сайт и начинает там полоскать людей, надо сначала обратиться к себе, чем критиковать эти вещи. Эта акция совершенно пустая.
Говорил член Совета Федерации России от Республики Ингушетия Исаак Остоев. Согласно информации интернет-сайта ingushetia.ru, его сотрудники после 2 декабря прошлого года собрали более 88 тысяч заявлений избирателей, не принимавших участие в голосовании 2 декабря. Это примерно 54% избирателей от общего числа. По официальным данным, в выборах на территории Ингушетии приняли участие более 98% избирателей. Магомед Евлоев утверждает, что власть оказывает давление на оппозицию и запугивает население. С ним беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Вчера проведены обыски ночью у организатора митинга Мухшали Паушева. У меня как организатора митинга прибегают милиционеры, выдают какие-то бумаги, предостережения. Одним словом, идет массированное давление на организатора митинга и, в общем, на население. Население, пока дома посещают работники города, администрации, чиновники, запугивают население, что там будет применено оружие, не ходите на митинг, печатаются листовки, поддельные листовки от имени организатора митинга, что этот митинг в поддержку Эмирата Кавказ.
Скажите, а что у вас искали во время обыска?
Ищут листовки, ищут транспаранты, ищут товар благотворительный, который направлен бизнесменами из Москвы и других стран. И, конечно же, ищут самих организаторов. Теперь у них цель изолировать их на несколько дней.
Говорил Магомед Евлоев. Как сообщает наш корреспондент Ахмед Султанов, видимого усиления режима в Ингушетии пока не наблюдается. На дорогах, ведущих в Назрань, ситуация спокойная. Сотрудники милиции и военные работают в обычном режиме. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. В программе «Время свободы» заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Городской суд Тбилиси повторно арестовал имущество грузинской телекомпании «Медиа». Решение принято по ходатайству Генпрокуратуры Грузии, расследующей уголовное дело в отношении учредителей «Медиа», бизнесмена и кандидата на недавних президентских выборах Бадри Патаркацишвили. В Восточно-Китайском море спасательные суда нескольких стран участвуют в поисках сухогруза «Капитан Усков» с 17 российскими моряками на борту. Сергей Шнайдер, арестованный вчера в Москве, разыскивался на протяжении 20 лет правоохранительными органами ряда стран за совершение тяжких преступлений. Москва категорически против одностороннего провозглашения независимости Косово от Сербии, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с сербским руководством. Прокуратура Киева возбудила уголовное дело против министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. Поводом послужила драка между ним и мэром Киева Леонидом Черновицким, которая произошла неделю назад после заседания Совета безопасности Украины. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Ефима Фишштейна, который сегодня подготовил обзор публикации в европейской печати. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
Одно из главных новостей, европейских новостей сегодня, это прошение об отставке премьер-министра Италии Романа Проди. Интересно, есть ли какая-то реакция в европейской прессе?
Реакция, как вы сами догадываетесь, есть. Но я возьму не всю европейскую прессу, а лишь итальянскую газету «La Repubblica»,
да,
достаточно влиятельную.
Да,
поскольку именно любопытнее всего, как сами итальянцы реагируют на это. Статья Марко Мароцци так и называется «Поражение Проди». И я бы сказал, что это попытка подвести какую-то психологическую платформу под уход, предполагаемый уход итальянского премьера. Проди уходит, но не исчезает, полагает Марко Мароцци. Политические похождения его, правда, закончены, и профессор не навязывал схватку Сенату из желания играть ва-банк или, по крайней мере, хлопнуть дверью. Он сделал то, о чем всегда предупреждал, ссылается журналист на слова Джулио Сантагата, министра, который ближе всего стоит к поверженному премьеру. И до самого последнего момента премьер якобы пытался сплотить уже разваливающийся альянс левых сил. Мы всегда говорили, писали в программе, что парламент сотрясают кризисы, здесь происходит противостояние, здесь побеждают или проигрывают. Из уважения к избирателям. Никто не удивляется, что мы решили идти до конца. Так пишет Марко Мароцци, комментируя поражение нынешнего премьера Романо Проди. А газета, которая опубликовала эту статью, называется «Ла Република». Есть у меня, разумеется, и выдержки на другие темы, скажем, на российские.
Да, да, прошу вас, это очень интересно.
Хотя, может быть, это не вполне, или не только, я бы сказал, российская тема, которая прямо затрагивает и интересы Европейского Союза, да и не только его. Это отношение России к предполагаемой независимости провинции Косово и, с другой стороны, к Сербии как таковой. Я возьму, для примера, статью... Для примера, статью в лондонской газете «Таймс». Статья принадлежит перу Квентина Пила, весьма известного британского комментатора. Называется она «Сербская победа Путина» или «Россия Incorporated». Сегодня Россия получит первое крупное вознаграждение за то, что она поддерживает Сербию в ее попытках сорвать одностороннее провозглашение независимости Косово, пишет журналист. На следующей неделе, если Сербия изберет президентом твердолобого националиста, то Европейский Союз наверняка столкнется с диаметральным поворотом курса Сербии. Такова цена за свободу Косово, и цена эта довольно высока. «Газпром», российский газовый монополист, контрольный пакет которого принадлежит государству, станет мажоритарным акционером НИС, сербской государственной нефтяной монополии. И взамен подключит эту бывшую республику Югославии к своему запланированному газопроводу «Южный поток» по дну Черного моря по территории Болгарии в Грецию и Италию. Сделка эта уже одобрена белградским правительством. А Россия заслужила такой режим наивысшего благоприятствования, считает британский журналист, тем, что заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН в поддержку независимости Косово. Но, полагает британец, это не остановит процесс, хотя и, возможно, осложнит официальное признание будущего государства другими странами. Это читаемо в газете «Таймс». А вот газета «Süddeutsche Zeitung», издающаяся в Мюнхене, тема несколько меняется. Тема выборы в России, президентские выборы, а именно перспективы Михаила Касьянова. Автор Даниэль Бреслер, а статья называется «Российский кандидат полный оптимизма». Касьянов, пишет автор, может оспорить решение Центральной избирательной комиссии, но в успехе не уверены даже его соратники. Экс-премьер попытался воспользоваться шансом, которого у него, скорее всего, никогда и не было. С того момента, как в 2005 году Касьянов начал работать над своим возвращением в политику, на пути его успехов стали серьезные преграды. Это, во-первых, власть Кремля, бессилие и разрозненность оппозиции, во-вторых, и его собственный, не слишком привлекательный имидж. Ведь репутация Касьянова, считает немецкий автор, к чему бы мы ее ни относили, она в любом случае не является незапятнанной репутацией представителя оппозиции. Тем не менее, Касьянов не сдается, это вечный оптимист. Как он сам заявил в четверг, он продолжает надеяться на то, что сможет участвовать в выборах 2 марта. На этой статье из газеты «Süddeutsche Zeitung» я, пожалуй, и закончу, Андрей, свой обзор печати.
Спасибо, Ефим. Ефим Фиштейн представил обзор публикации в европейской печати. Московское время 16:21. На Дальнем Востоке продолжаются поиски пропавшего в Восточно-Китайском море теплохода «Капитан Усков». Судно шло из Находки в Гонконг, связи с ним нет уже 5 дней. Причиной пропажи судна могли стать тяжелые погодные условия или даже нападение пиратов. Это тоже не исключают спасательные службы. С подробностями Марина Лобода.
Последний раз капитан Нусков выходил на связь 20 января. Судно, зарегистрированное под флагом Камбоджи, следовало из порта Находка в Гонконг с грузом листового железа. В составе экипажа 17 российских моряков. В порт назначения в плановый срок 24 января теплоход не прибыл. Капитанам судов, находящихся сейчас в районе Восточно-Китайского моря, передано оповещение об исчезновении сухогруза. Говорит капитан морского спасательно-координационного центра Владивостока Виталий Клименко.
Китай, Тайвань, Южная Корея, Токио и мы. Все регионы задействованы. Я буквально несколько минут назад получил информацию с Токио, что они до конца месяца будут отслеживать район поиска.
Сегодня с наступлением рассвета поиск пропавшего судна возобновился. Морские спасатели Японии направили в предполагаемый район нахождения теплохода самолет. К поиску подключились береговые службы Китая. Специалисты не исключают, что причиной исчезновения капитана Ускова могла стать штормовая погода в этом районе. Сотрудники Российского профсоюза моряков не исключают, что теплоход с ценным грузом мог стать добычей морских пиратов, говорит Петр Осичанский.
Судно находилось в районе, так называемом, опасном для плавания в пиратском отношении. В том районе тоже есть пираты. Вообще, Восточно-Китайское море, район Индонезии, район Малайзии, район Сингапура – это все районы, очень опасные в пиратском отношении.
Если сегодня, 25 января, судно не объявится и не прибудет в порт назначения Гонконг, завтра поиски будут продолжены, заверили специалисты морского спасательно-координационного центра во Владивостоке. В пятницу утром в район, из которого капитан Усков последний раз выходил на связь, подойдет теплоход «Трейдер». Ему дано указание пройти по возможному маршруту исчезнувшего сухогруза. В этом же районе сейчас находится российское судно «Петр Любченко», которое также ведет визуальное наблюдение за поверхностью моря. Однако пока пропавший теплоход не обнаружен, как и какие-то вещественные свидетельства его пребывания в районе поиска. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 70 тысяч евро Ольге Масловой и 10 тысяч евро Федору Налбандову в качестве компенсации нематериального ущерба. Маслова обвинила сотрудников Нижегородской прокуратуры и милиции в жестоких пытках и изнасиловании, которыми она была подвергнута в ноябре 1999 года во время допроса в качестве свидетеля по уголовному делу. Суд в Страсбурге постановил, что в России не было проведено эффективного расследования совершенного против нее преступления, передает Лира Валеева.
Женщина отказывалась общаться с прессой до решения Европейского суда по правам человека. Она обвиняла четверых нижегородских милиционеров и сотрудников прокуратуры в пытках и изнасилованиях. 19-летняя нижегородка была приглашена в Нижегородское РУВД в качестве свидетеля по делу об убийстве. Как выяснилось позднее, ее под пыткой оговорил ее знакомый. На допросе девушка все отрицала, несмотря на оскорбления и угрозы со стороны сотрудников правоохранительных органов. Потом в течение 9 часов Маслова подвергалась избиениям, изнасилованиям и пыткам, в том числе электрическим током. При этом один из ее мучителей, старший следователь прокуратуры Нижегородского района, был нетрезв. Не выдержав пыток, девушка согласилась написать заявление с признанием, а потом попыталась скрыть себе вены в туалете здания РУВД. Поздним вечером она добралась до городской больницы номер 5, где ей была оказана медицинская помощь. На следующий день по данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий», «Изнасилование» и «Совершение насильственных действий сексуального характера». В течение 9 лет она прекращалась и возобновлялась 9 раз. В конце 2002 года Нижегородка направила жалобу в Европейский суд по правам человека. Тот выступил в защиту нарушенных прав Масловой и присудил ей компенсацию в размере 70 тысяч евро. А в нашей стране это уголовное дело до сих пор не дошло до суда. Решение Евросуда, возможно, повлияет на сложившуюся ситуацию, и виновные, наконец, будут наказаны, говорит консультант комитета против пыток Ольга Шепелева.
Оно должно повлиять в том смысле, что решение должно быть исполнено Российской Федерацией. Исполнение решения не ограничивается выплатой компенсации. Дело в том, что в практике Нижегородского комитета против пыток вот пока было вынесено только одно решение по делу о пытках. Это решение по делу Михеев против России. Но там приговор по этому делу был вынесен за несколько недель до вынесения решения Европейского суда. Существуют нормы конвенции, которые позволяют передать дело в Большую палату. Но это происходит довольно редко. Но обычно это происходит в том случае, если по делу суд сам не имел единого мнения, да, то есть когда голоса разделились. А это решение по делу Маслова, оно было вынесено единогласно. Есть сомнения в том, что дело будет пересмотрено Большой палатой.
Лира Валеева для «Радио Свобода», Нижний Новгород.
Исследования фонда «Общественный вердикт» показали, что применение пыток в России, по сути, стало инструментом следствия. По словам руководителя отдела по связям с общественностью фонда Ольги Новиковой, интервью с которой записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, в последние годы ситуация с практикой применения пыток представителями российских правоохранительных органов значительно не изменилась.
Первое дело, решение, по которому Европейский суд признал применение пыток в российской милиции, это дело Михеева, которое в течение 7 лет, как дело Ольги Масловой, которое 9 лет, Нижегородский комитет против пыток вел с самого начала, и вот сейчас вот вынесено решение. Дело Михеева в течение 7 лет на национальном уровне нижегородские правозащитники пытались добиться справедливости, но ничего не выходило, и после того, как было вынесено решение Европейского суда присуждение Михееву компенсации в размере 250 тысяч евро, российский суд признал 3 сотрудников милиции виновными в применении пыток к Михееву, и они отправились за решетку. На моей памяти дело Ольги Масловой – это второе дело, второе решение Европейского суда, в котором говорится, что в российской милиции применяются пытки. До этих дел, до этих решений, было решение по пыткам Европейского суда, которое касалось мест содержания. То есть речь шла о колониях, где условия содержания таковы, что люди заболевают туберкулезом. И создание таких условий для прохождения наказания по Европейской конвенции тоже подпадает под понятие пытка.
Олег, насколько я понимаю, фонд «Общественный вердикт» внимательно наблюдает за тем, как складываются отношения задержанных в милиции и, собственно, правоохранительных органов. Скажите, пожалуйста, вот за это время, я так понимаю, дело Ольги Масловой относится к 1999 году, сейчас 2008 год. За это время изменилась ли существенно ситуация с применением пыток в милиции? Жалоб стало меньше, больше?
Я бы не стал говорить про какие-то кардинальные изменения ни в ту, ни в другую сторону. Мы действительно констатируем то, что сотрудники правоохранительных органов стали все-таки лучше относиться к гражданам, которые задержаны. Но это все очень условно. То есть такого безобразия, которое было, например, вот когда фонд создавался 4 года назад, такого уже сейчас нет. Все-таки судебные процессы, которые идут по всей стране, они, видимо, как-то повлияли на систему. Но, тем не менее, мы по-прежнему говорим о том, что существует отчетность, что милиционеры вынуждены для повышения раскрываемости и увеличения показателей применять недозволенные методы. В общем, я не могу сказать, что что-то существенно изменилось, но очень нужно учитывать то, что фонд занимается исключительно такой тематикой. У нас специализация такая. Мы занимаемся нарушениями прав граждан со стороны правоохранителей. Поэтому сказать, что обращений стало меньше, мы не можем, потому что к нам обращаются как раз с такими проблемами. Но в силу того, что мы не можем заниматься всеми делами, которые касаются нарушения прав граждан со стороны сотрудников правоохранительных органов, мы не можем говорить про всю ситуацию в стране. Мы можем говорить только про дела, которые находятся у нас в производстве. Если вернуться к делу Масловой, там пытки применяли не только сотрудники милиции, там и прокурорские работники участвовали в этом. То есть мы говорим про всю правоохранительную систему, а не только о милиции.
Напомню, что это был руководитель отдела по связям с общественностью фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков. Вопрос ему задавала Марьяна Тарачешникова. В Москве 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Городской суд в Тбилиси повторно арестовал имущество грузинской телекомпании «Имеди». Решение принято по ходатайству генпрокуратуры Грузии, расследующей уголовное дело в отношении учредителя «Имеди», бизнесмена и кандидата на недавних президентских выборах Бадри Патаркацишвили. Часть территории Ингушетии объявлена зоной контртеррористической операции. По данным Республиканского управления ФСБ, это связано с информацией о подготовке терактов в местах массового скопления людей. Специальный режим будет действовать в ряде районов Назрани, Магасе, а также окрестностях столицы Нестеровская. В Восточно-Китайском море спасательные суда нескольких стран участвуют в поисках сухогруза «Капитан Усков» с 17 российскими моряками на борту. Сергей Шнайдер, арестованный в Москве, разыскивался на протяжении 20 лет правоохранительными органами ряда стран за совершение тяжких преступлений. Он был задержан вместе с владельцем сети «Арбат Престиж» Владимиром Некрасовым. Санкцию на арест выдал в четверг Останкинский суд Москвы. Задержанных подозревают в уклонении отклонения от уплаты налогов. Москва категорически против одностороннего провозглашения независимости Косово от Сербии, заявил Владимир Путин после переговоров с сербским руководством. Сегодня были подписаны документы о присоединении Сербии к проекту газотранспортной системы «Южный поток». Прокуратура Киева возбудила уголовное дело против министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. Поводом послужила драка между ним и мэром Киева Леонидом Черновецким, которая произошла неделю назад после заседания Совета Безопасности. В Бейруте в христианском квартале произошел сильный взрыв. По сообщению ливанского телевидения, по меньшей мере 10 человек убиты, десятки ранены. Среди погибших высокопоставленный сотрудник службы безопасности Ливана. Причины взрыва пока не установлены. Египетские силы безопасности пытаются остановить палестинцев, устремившихся из блокированного Израилем сектора Газа в Египет. Около 700 тысяч палестинцев пересекли границу, чтобы купить в Египте продукты и другие товары первой необходимости. Еще одна сегодняшняя новость. Сегодня исполнилось бы 70 лет поэту, актеру, певцу Владимиру Высоцкому. В Самаре сегодня в полдень открыт памятник Высоцкому. Автором скульптурной композиции стал известный скульптор Михаил Шемякин. С подробностями наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Самару Владимир Высоцкий называл городом, в котором прошло его первое боевое крещение многотысячной аудитории. Зал Дворца спорта в ноябре 1967 года собрал на концерт Высоцкого несколько тысяч самарцев. В Самаре сегодня есть улица имени Высоцкого. На стене Дворца спорта установлен барельеф поэта. Открывающийся сегодня памятник работы Михаила Шемякина, созданный скульптором в Нью-Йорке, также установлен рядом со зданием Самарского Дворца спорта. Рассказывает директор центра Владимира Высоцкого в Самаре Михаил Трифонов.
На маленьком пьедестале из гранита стоит фигура Владимира Семеновича Высоцкого. Правой рукой он оперся на гитару, стоит в римской тоге и смотрит вдаль. А за ним большое панно, бронзовое панно, олицетворение символов той эпохи. Там и тотальная несвобода показана. То есть там решетка, спиной стоит тюремщик со связкой ключей с кобурой на поясе. А рядом стоит Марина Влади. Следующий сюжет. Вечерний в бальном платье в старинном, с книжкой в руках. Марина Влади похожа. Символы всякие добра и зла. Дерево какое-то такое затейливое, какие-то там божественные создания. Спускается к Марине Влади. Короче, добро и зло. Символы той эпохи. Плюс творческая фантазия Михаила Шемякина.
Самарский памятник будет первым и единственным в мире памятником Высоцкому работы Михаила Шемякина. Продолжает директор Центра Высоцкого в Самаре Михаил Трифонов.
Шемякин, когда Владимир Семенович был жив, приезжал во Францию к своей жене Марине Влади. Михаил Шемякин жил тогда в Париже. Там они, собственно, и с ним и познакомились. И Шемякин один из людей, кого Высоцкий называл братом.
Миша, это тебе я написал песню, которая называется «Купола», песня о России.
Шемякину были предложения сделать подобный памятник в других городах. Ну, не получалось. И вот Самара явилась первым городом, где Шемякин сумел свой проект осуществить. Место для памятника он выбрал сам, около Дворца спорта. Почему именно там? Потому что 40 лет назад в здании Куйбышевского Дворца спорта состоялись первые выступления Высоцкого на такую огромную аудиторию. 6 тысяч человек. Шемякин просит, чтобы церемония открытия памятника была заснята на видео. Ему это интересно, ему это очень ценно.
Простые самарцы поддержали появление в городе памятника Владимиру Высоцкому, говорит Алексей Комаров.
Лично с Владимиром Семеновичем Высоцким я и в силу возраста своего и не был знаком, и, наверное, и не мог быть знаком. В тот год, когда он приезжал в Самару, я был еще пацаном, мальчишкой маленьким. Мне его песни, стихи его нравятся, кое-какие я помню, при случае пою, при случае читаю. Мне кажется, что это стихи глубоко философского содержания. Я не могу сказать, что я являюсь его фанатом, но, тем не менее, в творчестве его я нахожу созвучные мне ноты.
В Самарском музее Владимира Высоцкого открыта выставка фотографий поэта и певца, сделанных во время его визитов в Самару. Выпущен уникальный компакт-диск, на котором со старых магнитофонных бобин восстановлены записи 33 песен, спетых Высоцким во время концертов в Самаре. Известно, что именно в Самаре Высоцкий впервые спел песню «Штрафные батальоны». Ее исполнение на публике в то время было подвигом. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В Москве 16:35. Сейчас в программе «Время свободы. Панорама культурных событий». Сегодня ее подготовил и представит обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Первый в истории американо-северокорейских культурных отношений концерт оркестра Нью-Йоркской филармонии в Пхеньяне будет снят и показан по телевидению. Концерт, в программе которого музыка Гершвина и других композиторов, состоится 26 февраля. Его будут снимать американские, южнокорейские и западноевропейские телекомпании. Пока неизвестно, посетит ли концерт северокорейский лидер Ким Чен Ир. Это событие рассматривается экспертами как существенный прогресс в отношениях между США и Северной Кореей. Федеральные агенты США обыскали несколько музеев на юге Калифорнии в поисках артефактов из Юго-Восточной Азии, прежде всего из Таиланда и Китая, возможно, незаконно привезенных в США. Пока никто не задержан и никому не предъявлены обвинения. Популярная ливанская певица Файрус выступит в Дамаске. Это будет ее первое выступление за последние 30 лет. Антисирийски настроенные ливанские политики обвинили певицу в предательстве. Как заявил лидер ливанской общины друзов Валид Джумблат, служба безопасности Сирии понимает только культуру убийств, тирании и преследований и не ценит искусство. 73-летняя Файрус чрезвычайно популярна в арабских странах, а в Ливане является культовой фигурой. В Сирии она выступит в 6 музыкальных спектаклях. Президент Франции Николя Саркози, находящийся с визитом в Индии, считает, что французская премия имени Симоны де Бовуар должна быть вручена писательнице из Бангладеш Таслиме Насрин в Париже. В настоящее время писательница находится в укрытии в Индии, так как мусульманские радикалы угрожают ее жизни из-за того, что Насрин написала якобы кощунственный роман «Стыд и позор». 9 из 10 японцев гордятся своей национальностью, но теряют доверие к японской экономике. Об этом говорят результаты опроса, опубликованного в пятницу. Чувство гордости у 72% японцев вызывает история страны, традиции и культура. 43% гордятся природой, 28% – социальной стабильностью и защищенностью. Консервативные обозреватели часто утверждают, что японская молодежь равнодушна к национальным ценностям. Однако опрос свидетельствует о том, что 60% 20-летних хотели бы внести вклад в национальную историю. Лотерейные фонды Великобритании пожертвовали более 30 миллионов фунтов стерлингов на реставрацию старых британских судов, самого старого в мире военного корабля «Мэри Роуз» 16 века и чайного клипера «Кати Сарк», построенного в 1869 году. Реставраторы кораблей получат, соответственно, 21,10 миллионов.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 16 часов 39 минут. Сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Политика онлайн» подготовил и представит Александр Гостев.
Властный образ. Московский литератор и публицист Лев Рубинштейн на сайте «Грань.ру» в материале под таким заголовком рассуждает о вербальных и визуальных образах, которыми пользуются и которым в зависимости от исторического момента отдают предпочтение в последние лет 50-60 правители России. Он пишет, что Россия всегда считалась и по праву страной вербальной, литературоцентричной. Побеждал тот, кто знал слово. Любая власть стремилась оседлать язык и установить над ним свой полный контроль.
Язык, впрочем, коварно мстил своим домогателям, выставляя на всеобщее осмеяние то, как именно власть им владеет. Сила коммунистической идеологии заключалась в ее заклинательном ритуальном многословии, каковое с лихвой компенсировало сущностную недостаточность. Но начиная с какого-то времени, это же неуклюжее многословие стало слабостью, и слабостью роковой, ибо она, эта неподъемная риторика, и стала той грудой битого кирпича, под которой система сама себя и погребла. Советский космос был характерен, кроме всего прочего, еще и тем, что слова в нем начисто заменяли собой реальность. И чем в большей степени эта особенность стала заметна невооруженному самой передовой идеологии и взгляду, тем больше и больше власть впадала в склеротическую болтовню, навязчиво вовлекая в нее граждан, обязанных не только терпеть вокруг себя груды полых знаков, но и изучать их на всевозможных занятиях в системе политпросвещения.
Бал правила всесильная вербальность, продолжает Лев Рубинштейн. Не зря же с особой заботой партии и правительство относились именно к литературе, щедро награждая подлинных мастеров слова и последовательно гнобя тех, с кем нам не по пути. Визуальность же была в полном загоне. Она воспринималась как вещь подозрительная и ассоциировалась с не менее подозрительным миром моды, рекламы и всего не очень нашего.
Теперь в политику въехало иное поколение, выросшее, если говорить просто, не на словах, а на картинках. Победила визуальность, но восторжествовала не картина, а именно картинка. И если прежде картинка служила иллюстрацией к слову, то теперь слово служит иллюстрацией к картинке. Роль, которую прежде выполнял агитпроп, теперь играет реклама. А реклама построена не на убеждении и доказательстве, а на квази-констатации квази-факта. Вот что такое в самом деле означает «новое поколение выбирает Пепси». Успешность рекламной технологии зависит лишь от степени агрессивности, с какой она продвигает бренд.
Про нынешнюю власть принято говорить, подмечает автор эссе «В гранях РУ», что она испытывает острый дефицит идеологии. По мнению же Льва Рубинштейна, никакая идеология им не нужна.
Зачем? Основанная на визуально-рекламных технологиях девербализация, как принцип политического манипулирования, легитимировала полное, принципиальное и вполне демонстративное бесстыдство, понимаемое как новое слово в социальной риторике. Но это не бесстыдство в прежнем понимании этого слова. Понятия стыда и бесстыдства были важными элементами вербальной цивилизации. Бесстыдство было всегда. И более или менее всегда торжествовало. Но оно с разной степенью успешности прикидывалось стыдом. Нынешнее бесстыдство – это такой стыд корпоративный. Эти новые как бы честнее. То есть не честнее, конечно, слово «честность» применимо к ним со слишком серьезными оговорками, а, скажем так, откровеннее. В этом невербальном простодушии их сила. На дискуссионном поле они практически неуязвимы. Вот они придумали, допустим, способы интерпретации истории, представляя историю такой, какая им нужна в данный момент. Апелляция к мировому опыту? Не канает, у нас собственный путь. Подтасовка исторических фактов? Да, мы вольно трактуем историю, но того хочет народ. Он изнемог от обличений и не хочет ни в чем каяться. Кто такой Сталин? Сталин – это успешный бренд. А вы, небось, думали, что это такой был изверг? Ну, был, и что с того? Зато успешный. Мы, кстати, тоже успешные.
Не надо задавать им вербальных вопросов, если не хочешь, чтобы эти вопросы безвольно повисали в воздухе, делает вывод Лев Рубинштейн. Ответы надо, как всегда, искать самим.
Вот эта риторика. Сейчас она срабатывает, потому что выросло поколение, выбравшее Пепси, которым некогда следить даже за смыслом, которые оценивают высказывание не с точки зрения его, скажем, формы или содержания, а с точки зрения прикольно или неприкольно. Пока что нынешняя властная риторика, она, видимо, в известной степени является прикольной. И, кстати говоря, это придумали-то не они, а придумал еще Федор Жириновский, так интуитивно. Вот он был прикольный. Он был первый прикольный политический деятель вот, из нынешних политиков. А они уже наняли этих самых политтехнологов, которые достаточно ловко используют. Но они чрезвычайно примитивны, обсытые и не очень изощрены. И я думаю, что эта риторика долго не просуществует, по крайней мере, в ее победительном смысле. А на смену, я думаю, на смену опять придет вербальное, потому что оно сейчас, как ни странно, переместилось в область высокого искусства. Но высокого не в оценочном смысле, да, а в смысле вот не попсового. Потому что в 70-е годы все было наоборот. В 70-е годы вот в таких в авангардных кругах было тотальное недоверие к слову как раз. А сейчас все больше и больше растет недоверие к образу, к картинке.
Лев Рубинштейн. Эссе под заголовком «Властный образ» на сайте Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Часть территории Ингушетии объявлена зоной контртеррористической операции. По данным Республиканского управления ФСБ, связано с информацией о подготовке терактов в местах массового скопления людей. В Восточно-Китайском море спасательные суда нескольких стран участвуют в поисках сухогруза «Капитан Усков» с 17 российскими моряками на борту. Сергей Шнайдер, арестованный вчера в Москве, разыскивался на протяжении 20 лет правоохранительными органами ряда стран за совершение тяжких преступлений. Городской суд Тбилиси повторно арестовал имущество грузинской телекомпании «Имеди». Решение принято по ходатайству Генпрокуратуры Грузии, расследующей уголовное дело в отношении Бадри Патаркацишвили, учредителя «Имеди». Москва категорически против одностороннего провозглашения независимости Косово от Сербии, заявил Владимир Путин на переговорах с сербским руководством. Прокуратура Киева возбудила уголовное дело против министра внутренних дел Юрия Луценко. Поводом послужила драка между ним и мэром Киева Леонидом Черновецким, которая произошла неделю назад после заседания Совета безопасности Украины.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах «Свободы» ведет Иван Трифилов.
Международные резервы России с 12 по 18 января увеличились на 700 миллионов долларов или на 0,15% до нового рекордного уровня 478 миллиардов 400 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. С начала 2008 года их объем вырос на 0,4%. Объем сомнительных операций по обналичиванию средств России в 2007 году сократился на 8% по сравнению с предыдущим годом и составил около 1 триллиона рублей, сообщил заместитель председателя Центрального банка Виктор Мельников. По текущему обменному курсу это более 40 миллиардов долларов. В целом, в 2006-2007 годах 26% всех операций, имеющих признаки сомнительности, по словам Виктора Мельникова, пришлось на 104 банка, у которых в течение этих двух лет были отозваны лицензии. Россия к 29 января экспортирует 12,5 миллионов тонн зерна, из которых 11 миллионов тонн придется на пшеницу, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. С 29 января в России вступает в силу решение о введении, по сути, запретительной экспортной пошлины на пшеницу, ставка которой составит 40% от таможенной стоимости, но не менее 105 евро за тонну. Сейчас экспортная пошлина на пшеницу в стране составляет 10%, но не менее 22 евро за тонну. Немецкий энергетический концерн «Е.ОН» в 2008 году не планирует крупных приобретений на российском энергетическом рынке, заявил управляющий директор концерна Себастьян Айзенберг. В сентябре прошлого года «Е.ОН» стал победителем конкурса по продаже принадлежащей государству 60% акций компании ОГК-4, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики, увеличив затем свою долю в ее уставном капитале примерно до 70%. Общий объем сделки составил в пересчете почти 6 миллиардов долларов, что сделало ее крупнейшей в истории российской электроэнергетики. Международный валютный фонд решил отложить на несколько дней презентацию уточненного экономического прогноза для мировой экономики в связи с потрясениями на финансовых рынках и реакцией на них властей ряда стран, прежде всего Соединенных Штатов. Как сообщил официальный представитель МВФ Масуд Ахмед, этот документ будет представлен в середине следующей недели, а не 25 января, как планировалось ранее. Россия и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, которое фактически означает присоединение этой балканской страны к проекту строительства газопровода «Южный поток». Он должен пройти по дну Черного моря из Новороссийска до побережья Болгарии и далее в страны Европы. До последнего момента рассматривалось два варианта продления «Южного потока» из Болгарии – на юг в Италию или на север в Австрию и Германию. Означает ли подписание соглашения с Сербией, что был выбран второй вариант возможного маршрута газопровода? Об этом аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин.
Ну, в принципе, действительно существовало два альтернативных варианта. То есть одно из направлений — Италия и Южная Европа, а второе направление — Австрия и Германия. У «Газпрома» достаточно неплохие отношения как с Германией и немецкими компаниями, соответственно, с «Басфом» и «Ионом». В то же время у «Газпрома» существуют партнерские отношения и с «ЭНИ». Причем обе эти страны являются достаточно крупными потребителями газа, и, соответственно, у «Газпрома» существует возможность увеличения поставок газа в эти страны. Но в то же время то, что газопровод пойдет через Сербию, повышает вероятность реализации второго сценария, то есть строительства газопровода через Сербию в Австрию и в Германию. При этом я, в принципе, не исключаю того, что впоследствии газопровод «Южный поток» будет расширен и построена вторая ветка, то есть первая ветка 30 миллиардов кубометров, вторая тоже, допустим, 30. И одна ветка пойдет как раз в северном направлении, а другая в южном.
А хватит ли у России газа, чтобы заполнить обе ветки газопровода «Южный поток»?
Здесь, в принципе, стоит говорить о двух моментах. То есть, с одной стороны, будет ли востребован газ «Газпрома»? Об этом вопросе беспокоиться не стоит, в связи с тем, что добыча газа в Северном море снижается, соответственно, освободятся ниши, которые он сможет занять «Газпром». С другой стороны, вот существует именно вопрос о том, сможет ли «Газпром» так нарастить добычу, чтобы увеличить свои поставки и заполнить обе трубы. То есть, здесь, в принципе, можно говорить о том, что, с одной стороны, «Газпром» может перераспределить свои поставки газа. То есть, сейчас «Газпром» во многом зависит от отношений с Украиной, потому что большая часть газа, который идет на экспорт в Европу, поставляется через территорию Украины, и, соответственно, это сопряжено с определенными рисками, которые периодически материализуются в реальные проблемы, из-за которых «Газпром» несет убытки как финансовые, так и репутационные. В ситуации, когда будут построены альтернативные газопроводы, то есть это «Северный поток», «Южный поток», «Газпром» сможет диверсифицировать направление поставок и сделает свою ситуацию более стабильной. При этом также, в принципе, я уверен, что «Газпром» имеет возможности нарастить добычу. Этот вариант вполне реализуем. Более того, также возрастает роль независимых производителей газа, которые, соответственно, будут поставлять газ для удовлетворения внутренних потребностей России, а «Газпром» сможет сосредоточиться на экспортном канале.
Это был аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин. Курс доллара на сегодня 24 рубля 63 копейки. На выходные понедельник 24.44. Евро сегодня стоит 35 рублей 99 копеек, курс на следующие дни 36.07. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее автор Иван Трефилов. В завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании, где Ливерпуль объявлен культурной столицей Европы 2008 года. О том, как родина группы «Битлз» превратится на год в центр культурной жизни Европы, рассказывает наш корреспондент в британской столице Наталья Голицына.
О том, в какой стране будет находиться очередная культурная столица Европы, известно задолго до присуждения городу этого статуса. В Европейском Союзе существует на этот счет официальная очередь. За 5 лет до своей очереди страна, чей город должен стать культурной столицей, должна представить список кандидатов, претендующих на это звание. Этот список рассматривает специальная комиссия из 13 судей. 7 из них назначаются Евросоюзом, 6 – очередной страной, которая представляет претендентов. Великобритания представила в 2003 году 6 городов – Бирмингем, Ливерпуль, Оксфорд, Кардифф, Бристоль и Ньюкасл. Победил Ливерпуль, который получит от Евросоюза грант в 1,5 миллиона евро. 5 лет спустя, 11 января 2008 года, в Ливерпуле состоялось торжественное провозглашение города культурной столицей Европы. В этот день собравшиеся на центральной площади города Сент-Джорджес-Плато более 20 тысяч ливерпульцев стали свидетелями захватывающего грандиозного мультимедийного шоу, включавшего музыку, песни, танцы, фейерверки, театральные представления, выступления воздушных акробатов. На крыше выходящего на площадь здания мэрии восседал за барабанной установкой легендарный Битл Ринго Старр. В концерте участвовало более 600 музыкантов, певцов и актеров. На следующий день празднование продолжилось в крупнейшем концертном зале Ливерпуля «Эко Эрина», где было показано представление под названием «Ливерпуль Мюзикл». В нем участвовали Ринго Старр, бывший член группы «Eurythmics» Дэйв Стюарт, группы «The Farm», «Эко энд Баннимен» и «Wombats». Там же выступил и Ливерпульский симфонический оркестр, которым дирижировал российский дирижер Василий Петренко. Ринго Старр обратился к публике с речью, в которой поздравил родной город со званием культурной столицы Европы и с небывалым расцветом его культуры.
Я родом из Ливерпуля. Я чувствую себя ливерпульцем, потому что здесь прошло мое детство, потому что у меня сохранилось много воспоминаний. Сегодня мы посетили школу, в которой я учился, прошлись по Парк-Роуд, по которой я ходил ребенком. Это узкая маленькая улица, но она полностью преобразилась. Если я сяду в машину, и вы высадите меня на этой улице в любом месте в районе школы, я ничего не узнаю. Улица невероятно изменилась, однако в душе я по-прежнему считаю себя ливерпульцем. Это потрясающе, что культурной столицей выбрали Ливерпуль. Когда я жил здесь, город был просто портом. И когда я уехал, он получил известность только из-за Битлз. А сейчас посмотрите, город расцвел. Думаю, это замечательно, что мы можем сейчас заявить, что Ливерпуль – это нечто большее, чем его пабы.
В 2008 году в Ливерпуле состоится более 350 концертов, выставок, театральных представлений и шоу, которые привлекут 2 миллиона туристов со всего света. На июнь намечен сольный концерт легендарного Пола Маккартни. Ливерпульский музей «Битлз» станет одной из главных достопримечательностей новой культурной столицы Европы. Однако Ливерпуль славен не только музыкой. В марте откроет, наконец, свои двери после реставрации знаменитый музей «Блюкоут» – старейший британский центр искусств, основанный в 1717 году. Другой ливерпульский музей, галерея «Тейт», подготовила обширную выставку современной живописи. Ливерпуль известен и своими спортивными традициями. В этом году в городе пройдут международные футбольные матчи и соревнования по академической гребле. Городские власти ожидают, что за год туристы принесут городской казне не менее 100 миллионов фунтов. Художественный советник мэрии Ливерпуля, ответственный за культурную программу 2008 года Фил Редмонд, уверен, что 2008 год оставит заметный след в истории города.
Предстоит огромное число культурных событий. Понадобилось 5 лет, чтобы все это подготовить. 100 миллионов фунтов было инвестировано в эту культурную программу за последние 5 лет. Что же до масштаба самих событий, то за год состоится 350 разнообразных культурных мероприятий. Правда, предстоит еще решить несколько проблем. Однако в культурном фестивале на протяжении одного года примут участие 2000 человек, и это при полнейшем перерождении города, благодаря массированным финансовым вложениям, на которые инвестора вдохновила годичная культурная программа.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун направил городскому совету Ливерпуля послание, в котором выразил надежду, что в 2008 году Ливерпуль позволит людям самых разных профессий и сословий познакомиться с новыми и разнообразными видами искусства, которые, возможно, не входили ранее в круг их интересов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж с Натальей Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – кто добивается реабилитации атамана Краснова. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Караманлис также призвал власти Турции соблюдать права национальности.
Мы не допустим ни при каких обстоятельствах гуманитарного кризиса.
Основная масса замечаний не вписывается ни в какой здравый смысл. Мы воевали.
Косово is ready still today for independence.
Косово готово к независимости.
Свободный информационный мир.
Радио «Свобода», новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».